Евгения Киселева. «Круги человечьи». Пролог. Дедовы сказки. Юла — хорошая игрушка, правильно. Она намекает, готовит, подводит. Понятно, каждому своим умом предстоит смысл ее предвести постичь. И все же славно, что хоть она детям путь рисует, да направление указывает. Так частенько говаривал дед. Женщины же лишь головами качали, слушая мудрство не старика о столь обыденном предмете. Юла была деревянная, потускневших цветов, вроде когда-то именовавшихся зеленым и красным, с пятнами темного дерева на боках, там, где краска уже облупилась вовсе. Женщины постарше часто обещали себе сберечь копеечку, отложить ее в тайный ящичек, чтобы, когда в доме вновь появится ребенок, непременно приобрести Юлу новую, яркую. Они видели в том обещание, что детство следующих за ними будет иным, а значит, и все дальнейшее житие их украсится. Таким они находили выход из круга существования, коего отрицали. Те же, что помладше, разглядывали Юлу с тайной грустью, причиной которой они знали еще совсем недавно, но успели позабыть. А под потолком, не позволяя обнаружить себя до правильного времени, рука об руку парили предчувствия разлуки с собственным детем, предвидение длинного пути, его полного страхов и испытаний и известная надежда на его возвращение. Вечерами дед тихонько, тягуче, нараспев, рассказывал маленькому Петру сказки. В них не было ни принцев, ни принцесс, ни злых волшебниц или колдунов, но сказки были чудесные. Кроме младенца, никому в доме и дела не было до дедовых сказок. Все слушали его голос, слышали слова, но смысл их ускользал от прочих, ибо находились они посредине пути своего уже не в начале, а и до завершения им было далеко. Потому чувства кипели внутри сердец, их мысли варились в головах их, и уши были завернуты внутрь, чтобы ничто не отвлекало их от них самих. Дед рассказывал о том, что видел сам, да еще о том, что поведали ему люди на пути его. Но абы чьи слова он не передавал, а лишь самых достойных, кому верил душой. Так, по правде, получается, были то и не сказки отнюдь, а истории истины или даже чистые идеи. И он бередил ими новый мир, пока спеленатый и всерьез непринимаемый, и некому было ни одобрить его, ни воспрепятствовать ему. А ребенку много ли надо? Все есть интерес для него. Дед говорил: «Представь себе, я помню, как и дома этого в помине не было, а было одно поле. Бескрайне оно зеленело, насколько глаз хватало. Поутру новой весны оно больше салатовым отливало, потом темнело, взрослело как бы. А еще позже мелким пестрым цветом покрывалось. Это тоже было верно. Но домов тут не было тогда, один крест неказистый кренился под ветром. Кто его такой соорудил, мне неведомо. А только правильно он поступил, что таким хлипким его выдумал. Когда мы все в здешних местах обретаться стали, то как один полагали, что крест не этой, так следующей грозой повалит. Или же по весне мы проснемся, а его и нет уже. Но время шло, крест стоял, и мы поверили в него. Так он нас воспитал, крест наш. Тебе тоже как не то, да зацепит, дай срок. И это будет хорошо. Домов здесь не было, я говорил уже. А вот у каждой семьи в отдельности дома были. У всех в разных краях далеко друг от друга. И надобности вроде никакой не было нам тут собираться. Так получилось, что все мы здесь оказались. Зачем и почему так получилось, мы поначалу пробовали рассуждать, а толку из этого не вышло. А важность дома для всех была непререкаема. И потому прикатили мы дома своих с прежних мест своих и вновь воздвигли их, будто всегда так было. И жить стали, трудиться стали. Но я тогда моложе всех был, пусть и отец уже. Не усидел я и на новом месте. Однажды встал, да и ушел из дому, как сейчас помню, с позаранку. Накануне я, конечно, много думал о том. И по прошествии лет уверен, кое-кто понимал, что я уйти задумал. Но удержать они уже были не в силах. Да знаешь, и не пытались. Хорошо или плохо я сделал, я о том судить не буду. Не мое это дело. Хочу только, чтоб ты знал.
Пока меня не было, я многое повидал. И было там и хорошее, и дурное. И пусть теперь я здесь, с тобой, и всегда буду с тобой. Ты должен знать, что я хотел бы увидеть и узнать еще больше. Это я на случай, если однажды и ты уйдешь, а после вернешься. Тогда уж не обидь старика молчанием, а порадуй сказкой. Будь добр. Не верь тем, кто говорит тебе смотреть вперед и только вперед. Они лишают тебя многого. Крути головой, что есть мочи. Смотри вверх, в ясное ли небо, полное воздуха для твоих легких, в белый потолок, подсказывающий, что ты всегда вправе своем начать путь свой сызнова. Смотри по сторонам, на людей, животных, цветы. Никогда не знаешь, кем окажется твой друг. Назад тоже не забывай оглядываться. От этого тошно бывает, знаю. Но где бы ты ни шел, не смей отрицать, что шагаешь ты по доброй воле. И то, что за тобой ползет в тумане, — это и есть твой путь. Не то не топтанное, не ясное, впереди где-то, а именно пройденное, оно по-настоящему твое. Люби его. Да, задал я тебе задач тут. Кто-то скажет, жизни не хватит туда посмотреть, сюда посмотреть. Просто все полагают, будто время — это прямая. Но на самом деле оно круг или даже шар. Тут я сам еще не вполне понимаю. Может быть, ты разберешься когда-нибудь.
Глава первая. Петр. Родительский дом был необычный, не похожий на другие дома в округе. Уже тогда не похожий, до того времени, когда многие начали строить и перестраивать дома, разделяя и отстраняя себя от соседей, пытаясь воплотить свою особенность в самых причудливых сооружениях. Все то, что требовало от прочих усилий воображения, с домом его семьи происходило естественным образом, ибо дом попросту повторял изгибы судеб своих людей. Петр помнил дом широким, просторным, состоящим из шести комнат. Вот только любому, кто признал возведение домов делом своей жизни, немедленно стало бы ясно, что изначально комната была только одна, большая и светлая, с окнами на всех стенах, покатой крышей, не задерживающей снега, и большой печью в углу. В эту самую комнату и по сей день вела входная дверь с открытой террасы, и печь стояла на своем месте, и топили ее исправно, и света в комнате по-прежнему хватало ввиду двух больших окон по обе стороны от входа. Но в трех других стенах на месте окон давно были прорублены дверные проемы, соединившие комнату изначальную с тремя сызново возведенными пристройками. Сделанные на совести из толстых крепких бревен, они не несли на себе ни намека на временность. В каждой умещалась своя печь, и окна улыбались со стен, и каждая пристройка имела причуду, свой собственный выход во двор. Еще позднее к задним стенам правой и левой пристроек были добавлены новые комнаты, соединившиеся очередными дверными проемами с центральной пристройкой. Вероятно, кем-то задумано было, что дом из чудной буквы «Т» превратится в ладный прямоугольник, а все же очевидно, что последние комнаты дому добавили разные люди, хоть и не исключено, что это был один и тот же человек, просто изменившийся. Не так, чтобы уйти от благоустройства собственного дома, но достаточно, чтобы не заботиться о равенстве помещений, одно из которых с торца выступало за переднюю линию дома, второе же, напротив, сложилось на меньшей площади, нежели пристройки его предшественника. В результате всех тех событий по дому можно было бродить бесконечными кругами, посещая каждую из комнат по одному разу за круг, или же петляя восьмерками бесконечности, посещая средние две дважды за восьмерку. И тот, и другой способы познания чрезвычайно увлекали Петра в детстве. Он сам открыл их для себя, впитал их, пользовался ими и находил их прекрасными, почти совершенными. Уже тогда он умел взглянуть на себя со стороны и наивно гордился своим сходством с елой. Еще любил он, сидя в каком-нибудь уголке двора, изучать контур всего дома в целом. Он следил взглядом за странными изломами общей крыши, плавившейся в дыму, летевшем в небо из шести труб. Крепко держа в руках свой первый учебник по счету, он снова и снова складывал число окон и дверей родительского дома. Потом он откладывал книгу, закрывал глаза, заставляя дом исчезнуть, и начинал по памяти возводить его опять в том самом виде, в коем заучил его наизусть, начиная с фундамента, внешних стен и крыши, и заканчивая всем внутренним убранством, мельчайшими деталями его. В доме у Петра была своя комната. Он помнил, что вначале его комната была квадратной. В редкие мгновения отдыха дед понемногу играл с ним, но и учил тоже. Как правило, то происходило в огороде, около лавочки, куда дед присаживался и подзывал Петра, если тот был поблизости. На черной плодородной почве яблоневым прутом дед чертил буквы или цифры, или фигуры и рассказывал о них внуку. Так однажды дед нарисовал квадрат и сказал:
«Петр, смотри, это квадрат».
Маленький Петр провел параллель.
«Это же моя комната! Моя комната — квадрат!»
Дед вначале качнул головой, а потом кивнул.
«Не совсем, но похоже».
На самом деле комната была квадратной в тот день, когда Петр впервые остался в ней ночевать один, не без страха, а и с предвкушением. Полный истинного человечьего достоинства, но опустил голову свою на подушку и подтянул одеяло до груди. Он долго не мог уснуть, ничем, впрочем, не выдавая этой своей слабости, молчаливого, с бегающими глазами, пытающегося охватить все свои новые владения разом и одновременно убедиться в их безопасности. Его удерживало в постели данное самому себе слово, его первое слово. С течением же лет две стены комнаты, правая от входа, вдоль которой стояла кровать, и левая с прислоненным к ней шкафом и неизменной печью, будто сжались и укоротились, и комната превратилась в прямоугольник. Про прямоугольник дед ему тоже рассказывал. Ребенок довольно догадался, что стены укоротились, когда сундук, испокон веку стоявший вдоль той же стены, что и кровать, вдруг перестал помещаться на своем месте и был развернут к стене, несшей в себе дверь. Петру неведомо было, что многим раньше, когда он сам еще не существовал дальше террасы дома, отец его своими руками сколотил две схожие кровати, но вторую сделал на вырост. Подмену же и правда непросто было заметить, ибо не столь разительно отличалась по длине вторая кровать от первой. Так отец Петра ожидал видеть сына своего подобным себе и своему отцу, а мужчины в их семье были невысокие и тонкого, жилистого телосложения. Потолки в комнате Петра были выбелены, а полы выкрашены в рыжий цвет. Так было по всему дому, всегда и везде. Дощатые же стены лишь покрывали морилкой, придававшей светлому дереву золотистый оттенок и слегка маслянистый блеск. Единственным пестрым пятном в комнате был тонкий ковер, висевший на стене вдоль кровати, с которого изо дня в день и из ночи в ночь на Петра смотрело большими глубокими глазами семейство лосей, обреченных на вечную прогулку в изумрудном лесу под темно-синим небом. Едва Петр стал оставаться без присмотра, что, впрочем, случилось довольно рано, как было принято повсеместно, ведь мужчины часто бывали в отъезде, а у женщин не выдавалось времени и рук просушить своих. Он начинал путешествовать по родительскому дому, пошатываясь на неуверенных ногах своих, ногах детенышей, неокрепших, но целеустремленных, и многое тогда являлось ему впервые. Так постепенно проступали перед ним контуры, очертания помещений, геометрия и траектория, входы и выходы, границы предметов обстановки, столов и стульев и сундуков, что он зачастую познавал через боль, а единожды познав, запоминал накрепко. Особенно восхищали его шкафы, массивные, высокие, доходившие до самого потолка или даже выше, но выше ему не удавалось смотреться, несмотря на то, что он старательно запрокидывал головы, и потому в его мечтах, а подчас и в его снах шкафы представлялись ему безразмерными, растянутыми во все стороны, приступившими все пространственные законы. Только так могли они вместить в себя все те чудесные вещи, изредка извлекавшиеся за тем, чтобы быть упрятанными вновь от солнца, от пыли, от влаги, от времени и до времени, и для времени, для бесконечности до определенного мгновения, которое может наступить завтра или никогда, или тогда лишь, когда кто-то в доме повзрослеет. Не раз примечал он многие отрезы тканей причудливых расцветок с вышитыми на них цветами и птицами, тканей, коих он никогда не видел на женщинах в доме, и белоснежные полотенца и простыни, уложенные аккуратными стопками, сверкающие на солнце, врывавшимся внутрь шкафов, стоило чуть приоткрыть дверцы, чтобы наскоро осветить, обласкать тщательно упрятанные сокровища. Ниже расставлены были ящички с лентами и пуговицами, и затейливыми застежками, обрезками кожи, шнурками и ремешками, и самый большой резной деревянный ящичек, где на дне лежало несколько бус и сережек, не занимавших и трети данного места, и берестяные коробочки, доверху набитые отдельными бусинами, давно потерявшими свое сродство, связь между собой, но бережно подобранными и хранимыми. В другом шкафу он углядел посуду. На верхних полках были разложены объемные сервизы, пирамиды тарелок от больших и до миниатюрных, супницы, расписные пиалы и чашки, блюда с изображением дичи, для которой они предназначались, чайники и молочники, салатники и соусники, рюмки и бокалы изящной работы и плоские коробочки со столовыми приборами серебристого металла. На нижних же полках томились в надеждах на второе рождение на свет те творения гончаров и стеклодувов, что уже утратили былое великолепие или же были ранены в трудах и более не подлежали применению по их истинному назначению, но, несмотря на то, были аккуратно прибраны и хранились неподалеку от своих великолепных потомков. Ради нижних полок шкаф иногда приоткрывался, и какая-нибудь из женщин брала из него самую покоцанную миску, чтобы зажечь свечу в ней, а не в черных железных подсвечниках, мастерски выполненных в форме узких бокалов, увитых виноградными лозами. Подсвечники же те являлись не фантазией ребенка, но покоились в том же шкафу на полку или две выше скученных битых плошек. Но как нередко случается в ту пору, когда рост стал позволять ему дотянуться и самому приоткрыть дверцы мучивших его шкафов, разом разобраться в снах своих, разделить сны от воспоминаний, воспоминаний от мечтаний, столь явственных и детальных, что почти осязаемых, прочно вписавших себя в его картину мира, когда время преподнесло ему этот дар, он не сумел им воспользоваться, им из безразличия и безучастности ко всему, кроме единственной цели, владевшей им полностью. Родительский дом и двор его, и огород его, и постройки разные, все, что дому тому принадлежало, было обнесено забором, у которого имелись ворота. Петр не раз проходил по поселению, где находился родительский дом, но никогда в одиночестве. Пусть и не было у него в детстве забот, жизнь его была подчинена заботам, окружавшим его, а потому за воротами он оказывался всегда по некой потребности, что возникало у деда его или же у матери. Вот только в самый первый раз он очутился за воротами по собственному почину. Одним утром все женщины родительского дома вдруг разом оставили заботы свои и выстроились вдоль забора, обращенного к улице. Затем они открыли ворота и выступили на дорогу, перешептываясь, прижимая сложенные ладони своей к груди. А Петр тихонько пробирался между юбок, так как желал увидеть то же, что и они, хотел узнать и понять, что могло нарушить привычный ход вещей в доме, где всегда все было единообразно и размеренно, не прерывалось и не возрождалось вновь. Он избегал касаться женщины их одежд. Вначале он сторонился по собственному разумению, а некоторое время спустя приметил, как из дома напротив их дома вышел мальчик, схожий с ним самим, но другой, и мальчик тот неотрывно держался за юбку одной из женщин того дома. Несколько раз мальчик попытался завладеть рукой женщины. Он перебирал складки ее одежды, будто собираясь взобраться по ней ввысь. Потом он тянул ее за отвисший рукав блузы, блеклой и залатанной. Руки же женщины той были крепко сцеплены у груди ее, и ни одна из ладоней не снизошла к ребенку. И Петр твердо решил не быть столь жалким, и потому сторонился женщин родительского дома, выступив немного вперед них на дорогу, что, впрочем, из-за его малого роста осталось вовсе незамеченным. По серой трамбованной дороге поселения, минуя дом за домом, шествовали женщины в количестве человек 15. Но то были женщины иные. Одежды их были черные, ступни их были обмотаны черной тканью. И даже волосы все до единого были укрыты черными простынями, плотно завязанными вокруг шеи, что подчеркивало формы голов их, но не позволяло догадаться о цвете волос их вовсе. Они шли медленно, нарочито медленно, не издавая ни звука, кроме трения юбок и шороха ног в дорожной пыли. Они шли, слегка наклонив свои совершенно гладкие головы к низу, а ладони их были сложены на груди, и это единственное роднило их женщинами поселения, куда они вторглись. Несколько из них впереди идущих несли высокий тонкий деревянный крест, довольно кустарно выполненный из связанных палок, неровных, необструганных, перевязанных серыми веревками, концы которых развивались на ветру. Крест не выглядел тяжелым, но чтобы держать его выше и в нужном равновесии, требовалось несколько пар рук, и женщины отдали ему свои руки, шли так тесно друг к другу, что частенько спотыкались и едва не падали. А у той, что шла впереди их всех, невысокой и округленной, в руках был деревянный ящичек, одновременно имевший тесемки, обвивающие шею женщины. Ящичек был резной, и чем более приближалась процессия, тем очевиднее становилось, что резьба представляет собой портрет некого мужчины с высоким лбом, неестественно большими глазами и длинной бородой. Со всех сторон к ящичку тянулись руки женщин поселения, в коих неизменно были зажаты разноразмерные монеты, и монеты те наполняли ящичек. Женщины родительского дома также ринулись отдать дань ящичку, едва не сбив с ног Петра. Он слышал слова их, произносившиеся с придыханием, но все громче. «Иоанн! Отец Иоанн!» Петра смутило это имя. Оно откликнулось в нем, а он не мог понять, почему. Отца своего он не помнил и толком не знал себя самого, но резной портрет на ящичке немного напомнил ему деда его. Только имени деда он не находил в себе, как ни старался. Не сумел он и припомнить, слышал ли он когда-нибудь имя деда, чтобы узнать и сохранить его. Это казалось ему странным и неправильным тоже, и все же точно он решить не мог, и некому подсказать было. Черные юбки колыхались перед его глазами одна за другой. Он привычно запрокинул голову и внезапно ударился глазами в глаза, в светлые, прозрачные глаза, каменно-твердые на дне своем. Но тверь-то не была жесткой, ожидающей, будто готовой выпустить и приютить в недрах своих того, кто станет нуждаться в ней. И над головой Петра возникла рука, широкая и некрасивая, а и готовая подарить ласку. Но шествие не останавливалось ни на мгновение. Чужая ладонь легонько коснулась вихров на его голове, приведя их в движение электрическим током, прошедшее по всему его существу. Когда он посмотрел им вслед, то увидел сплошное черное пятно и хлипкий крест над ним. Вскоре подступавшее к нему взросление поглотило образы того дня, подменив их, как и многое другой, единственной идеей. Но те не исчезли безвозвратно, остались в глубине его и принялись терпеливо ждать часа своего. Глава вторая.